Ну что же, всем добрый вечер. Неизбывный, неизбежный четверг, 21 час по Москве. Это пастуховские четверги. И как написал наш один постоянный слушатель Дима Вид, сейчас заиграет пастушья дудочка. Уж не знаю, это он хотел, так сказать, оскорбить или наоборот похвалить, но значит, лайк он поставил. Значит,
Прямо
мы начнем.
хочется Михаилу Михайловичу Жванецкому сказать, говорит, вы слышали Дашу с бучания? Да.
Я
Еще.
вам подарю свирельку, когда увидимся, привезу. Значит, я хотел бы, чтобы вы оценили вот это как бы публичное обвинение Рамзана Кадырова в адрес Сулеймана Керимова, то есть лидера Чечни в адрес одного из ведущих деятелей Дагестана, да, попытка объявления кровной мести и абсолютное такое отстраненное кремлевская позиция, когда Дмитрий Песков сказал, что если гражданину кажется, что на него нападут, он знает, куда обращаться в правоохранительные органы. Кремль это не комментирует.
Значит, я начну с того, что мои аплодисменты Дмитрию Пескову за самые остроумные комментарии этого сезона.
Чем более, что у него сегодня день рождения.
Да,
Так
вот
что он себя поздравил.
поздравьте вот меня, вы общаетесь, поэтому могу сказать одно, что когда я услышал предложение Рамзану Кадырову обратиться в полицию по поводу угроз жизни и здоровью, я ничего смешнее своей жизни за последний год не слышал. А если говорить серьезно, то я должен сказать, что во всей этой катавасии меня смутила только публичность этих высказываний. Потому что люди того веса и калибра, к которым относятся Кадыров и Керимов, когда между ними происходит что-то из того, что было заявлено, ну, как бы о том, что была объявлена кровная месть, обычно узнают по факту. А вот этот момент очень важен, потому что дело серьезное, особенно на Кавказе, и там вообще, кстати, не принято бросаться словами. В этом смысле позиция Кадырова, мне кажется, довольно странная, потому что это может же и ответную реакцию какую-то вызвать. То есть, если там происходит то, что описано, что прошла информация о том, что соседствующий клан заказал лидера, как говорится, недружественно, как теперь выяснилось, другого клана, то обычно сначала бьют, а потом это рассказывают. То есть, когда об этом сначала рассказывают, обычно это свидетельствует о том, что бить не будут, по крайней мере, в данный момент. То есть вот это такая вот как бы история. А вторая часть этой истории, что вообще все, что там происходит, оно, ну, по всей видимости, это такая многоэтажная сага, в которой очень много уровней. То есть есть уровень, который называется «подскользнулись на банановой кожуре». Ну, потому что никогда нельзя при всем при том вот субъективного фактора убирать. Все как бы не верят в то, что триггером всей этой ситуации мог быть банальный развод двух людей, которые разлюбили друг друга. А оно в жизни так и бывает. И я называю это синдромом конфликта на Рождественской улице. То есть самый серьезный конфликт, который сотряс самые верхи российских силовых структур, случился только потому, что две закадычные подружки, которые были одна приятельница и вора в законе, а другая приятельница авторитетного казахского бизнесмена, решили договориться сделать совместный ремонт, и одна сделала другой такой ремонт, что то сильно не понравилось, и по этому поводу та вторая решила не заплатить ей совершенно смешную сумму, там что-то вроде было 700 тысяч рублей, но из этого была перестрелка, где с одной стороны был второй человек в криминальной иерархии, а с другой стороны бывший там альфовец-спецназовец и крутейший решала от ФСБ. И в этой перестрелке полегло несколько человек. И итогом этой перестрелки стало то, что перетрясли весь следственный комитет сверху донизу, и
Угу.
куча следователей, которые вели дело Магнитского, которые были в нем по самые уши, и которых вообще дело Магнитского никак не тронуло, не задело, они просто на нем звездочки получали. Тут-то они все и сели, причем сели так, что именно так, как сидел сам Магнитский, то есть их превратили, некоторых из них, в овощи. А все это 700 тысяч рублей, две милые дамы. Поэтому, когда дело идет о России, вот не надо банализировать простую ситуацию, что муж с женой поссорились, и это просто так. Тут в основе лежит такой нормальный бытовой конфликт, раздел совместного имущества супругов, где жена не горит желанием отдавать 50% доли супруга, ну, потому что то, что у него там записано 1% бизнеса, к сожалению, эта бумага может быть вывешена, конечно, в офисе Wildberries на почетном месте, но с точки зрения закона не значит ничего. То есть по закону он имеет право на 50%, и очевидно, что эти 50% ему не хотели отдавать, и поэтому как бы обе стороны решили разобраться по понятиям, и каждая пошла к той стороне, чьи понятия им были ближе. Вот дальше у нас возникла интересная история. То есть у нас возникло, по сути, в советское время было такое понятие, у нас еще есть там одна минута, да? Я
Да-да.
закруглю свою мысль. Было такое понятие общественный защитник и общественный обвинитель. Это очень смешное было такая вещь. Был адвокат, там все, а потом приходил в суд товарищ из правкома, там, я не знаю, парторганизации. Ну, и он там что-то блеял, там повторял. Но вот удивительно, как эти советские институты возникают, у нас, по всей видимости, у обеих высоких разводящихся сторон есть адвокаты, а за их спинами выросли общественные защитники, даги и чечены.
Да, это
Вот эти,
серьезно.
да, эти общественные защитники пришли бы разбираться, и тоже была бы обыкновенная история, но проблема одна, что одни перед этим зашли к Путину в кабинет,
Верно.
причем не сами, а через войну, и получили на свою общественную защиту всеобщее, ну, такое, как бы, монаршее одобрение. И вот здесь получается банальная история перестает быть банальной, потому что, по сути, Кадыров впервые публично, внятно и прямолинейно борется с тем, что было предварительно одобрено и публично, это очень важно, публично скреплено Путиным. И вот здесь конфликт выходит на какую-то иную стадию, потому что дальше знакомая фраза. Мы должны предположить, что либо Розан Ахматович сошел с ума,
Что вряд ли.
что вряд ли, либо он что-то имеет в виду сказать, чего мы пока даже боимся вслух произнести.
Ну, это такая, буквально очень кратко, похожа на Пригожинскую. Герасимов, где патроны? Это апелляция через яркую фразу к Верховному. Это значит, что он не может дозвониться. Похоже, да?
Да, ну
Пригожин.
и вот, да, то есть как бы получается, что, в общем, тут уже развод тоже, но только политический, понимаете? И есть отставленный, как бы, близкий человек, который обижен, который говорит, я не понял, у нас уния или как?
Да, но мы подождем, начну одну реакцию, с чего мы начали. Пресс-секретаря президента мы получили, да? Это все-таки, я думаю, что
Который
речь не
свидетельствует о
самая
том,
топовая.
что пока крик вопиющего в пустыне остался.
Да. Владимир Борисович Пастухов, прежде чем мы уйдем на рекламу, Владимир Борисович, хочу вам показать, вышел новый номер Горби. Вот он. Вот он вышел, 14, он у нас стоит на шоп-дилетант медиа. И там есть очень интересная большая тема. Это как политического заключенного Данилова обменяли на встречу в Рейкьявике. На что меняли тогда политзаключенных? И мы нашли дневники Рейгана личные, которые не были напечатаны, но мы нашли их на сайте Рейган-центра, где Рейган для себя пишет, как он относится к письму Горбачева. Мы и напечатали первый раз. Он говорит, я взбешен. Его письмо лицемерно. Это он в дневнике пишет президент Рейган себе. И там вот таких документов огромное количество. Но главное, что заключенного меняли на встречу в верхах. Сейчас, как мы с вами знаем, заключенных меняют на заключенных. Напомню вам, что это пастуховские четверги. Мы через 2 минуты вернемся. Вы пока можете зайти на diletant.shop или на shop.diletantmedia. Напомню, тираж ограничен. Мы лицензии на Горби не получили. Пока выкупайте Горби. Кстати, и новый тираж Хрущева подошел. А через 2 минуты мы вернемся и поговорим уже о более серьезных вещах.
Это Саша. Она графический дизайнер, работает на удаленке и... кажется, давно не была в отпуске. Саша хочет, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Поэтому она не будет останавливаться у друзей, а снимет отдельное жилье. Или нет? Ладно, может быть, остаться у ребят отличная идея. Тем более, там будет Егор. Так что тот купальник с Эссос она точно должна купить. Ну, вещи всегда можно взять и на месте. Хорошо, что хотя бы билеты можно оплатить российской картой. Вот только нужно будет ночью из одного аэропорта добраться в другой. И друзья как-то говорили, что при оплате наличными с них потребовали 300 баксов. Простите, сколько? Тут, кажется, только два варианта. Или платить, или идти пешком. Жилье, вещи, такси. Было еще что-то важное. Точно. Взять наличные с собой. Осталось посчитать, что будет выгоднее. Отправить себе в Сербию через сторонние сервисы, а потом перевести в местную валюту. Или все-таки поменять рубли уже в России. Да, тяжело. Как хорошо, что у Саши есть друзья, которые подсказали ей: «Саша, открой зарубежную карту MasterCard. Для этого не нужно никуда ехать. Просто оставь свои данные, и уже через 7-10 дней карта приедет к тебе прямо из Казахстана. С ней ты сможешь платить в путешествиях, продлевать подписки на любимые сервисы и заказывать одежду и аксессуары». Что нужно сделать, чтобы открыть для себя эти возможности? Все очень просто. Оставьте заявку на открытие. Оплатите. Дождитесь карту. И все. Готово. Например, Саша скоро снова начнет заказывать классную уходовую косметику на iHerb. Продлит подписку на Spotify, чтобы не пропускать музыкальные новинки. И, наконец, оплатит всю корзину на Essence. И не только. Ах да, чуть не забыли о главном. Саша забронирует квартиру в Белграде и отлично проведет время с друзьями. Без вечной суеты с наличными. И почему ты не сделал эту карту раньше, да? Зарубежные карты. Верни привычный комфорт. Как это уже сделала Саша. Мы подготовили крутой бонус для всех, кто досмотрел. Скидка 30%. При оформлении заявки на открытие карты введите вот этот промокод. И будет вам счастье.
Напомню еще раз, это «Пастуховские четверги», Владимир Борисович Пастухов. Здесь и, конечно, главная тема, которая меня сегодня интересует, это рассказ президента Зеленского, который выступал в одном там информационном клубе и рассказывал о своей встрече с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. И по его словам, он якобы сказал Трампу, что у нас какой выход теперь Украины? Либо воссоздать ядерное оружие украинское, либо вступать в НАТО. Мы, конечно, хотим в НАТО, но ежели что, то вот вам, пожалуйста. И как он сказал, Трамп признал справедливость, со слов Зеленского, признал справедливость аргументов. Вот я бы разделил на две части это. Первая часть, вот эта история НАТО или ядерное оружие для Украины, а потом про вот реакцию Трампа. Владимир Борисович.
Ну, смотрите, странным образом, это как бы не новая тема, это продолжение той темы, которая была до рекламы для меня. Потому что опять все та же история, что есть такие вещи, которые надо сначала делать и потом озвучивать. Потому что когда они сначала озвучены, то потом очень тяжело сделать. Вот это моя первая реакция, что для меня вообще нет сомнений в том, что у Украины есть право на ядерное оружие. Ну вот, я бы вам предложил расстрелять меня за эту фразу, но
Легко.
проблема в том, что вы же ее и опубликовали в должности в свое время еще главного редактора сайта «Эхо Москвы», потому что где-то за какое-то количество еще недель до начала войны, до закрытия «Эхо», я опубликовал там заметку, и можно поискать, если кто-то в архивы влезет, как раз словами, почему бы Украине не воссоздать ядерное оружие как гарантию своей безопасности. Тогда, я помню, это вызвало достаточно истеричную реакцию, но это, в общем, меня никогда не останавливало. То есть, понимаете, с точки зрения и права, и справедливости, я, откровенно говоря, не вижу, и в этом смысле реакция Трампа, ну, внешняя, по крайней мере, вполне нормально, потому что я не вижу ни одного серьезного аргумента, который бы сказал, почему Украина этого не может сделать. То есть Украина страна, которая не гипотетически там, как вот страны Балтии, мы можем подвергнуться агрессии, поэтому спустим памятник Барклая де Толли. А вполне как бы актуально, она уже подвергается одной из самых жесточайших агрессий со времен Второй мировой войны в Европе. Второе. Украина добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на то, что, собственно говоря, получила территорию Крыма.
Нерушимость границ.
Нерушимость границ, но мы все понимаем, что это нерушимость границ, но в тех как раз конкретных обстоятельствах, когда эти соглашения достигались, она предполагала, что это снимает споры. Вот по поводу тех самых границ, которые сегодня стали спорными. Это как раз тот самый Юго-Восток, прежде всего Крым, ну и, конечно, вот населенные, преимущественно русскоязычным населением, юго-восточные регионы Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей. Все то, что сегодня теперь возрождается под этим грифом Новороссия, но частично оккупировано, а частично на них как бы зубы нацелены. А Россия как бы де-факто это соглашение денонсировала. То есть, называем вещи своими именами. Россия своей, не фактом агрессии даже, это отдельная тема, а вот фактом присоединения этих территорий к себе, она денонсировала соглашение 1994, по-моему, года о безъядерном статусе Украины. То
Ну,
есть...
Владимир Борисович, вы же юрист с утра были, во всяком случае. Есть же договор о нераспространении ядерного оружия, в котором Украина участвует.
Это правда, это хороший аргумент.
Вопрос закона, да?
Я бы хотел его обсудить с представителями государства Израиль, который утверждает, что ядерного оружия у них нету, но в
Да.
случае атаки на них они его применят.
Да, Голда Мейер, да,
Да,
знаменитая фраза, да.
понимаете, вот как только мы с вами как бы обсудим эту ситуацию, я дальше перейду к следующей ситуации о нераспространении ядерного оружия и обсужу сложную ситуацию между Индией и Пакистаном.
Ну да, еще Иран.
Да, потом у меня какие-то будут вопросы к Ирану и почетному члену БРИКС Южной Африки.
Да, не
Потом мы...
африканцам, но не важно, да. Мы
Да.
говорим о том, для чего это сделал публично Зеленский.
Да,
Мы
да.
на
А
самом деле сейчас говорим
вот,
совсем
да,
о другом, да.
мы говорим о другом. Почему? Потому что я хочу подчеркнуть, вот я возражаю, что есть серьезная тема, есть серьезная тема, и есть... как бы пиар-разговоры они. Вот серьезную тему я поддерживаю, а излишний треп на эту тему нет. Потому что дальше, во-первых, вот я все-таки развернул свою мысль, у нас, условно говоря, то есть я считаю, что у Украины есть, ну, как минимум, моральные. А с точки зрения, вы говорите, безъядерная, Украина была ядерной страной. То есть она какой-то период была ядерной страной, де-факто. Ну, потому что она же не в 91-м как бы сразу отдала эти ядерные головки, а потом, да?
Там,
То
да.
есть, да, то есть она какое-то время была ядерной страной. То есть для нее вот эти положения о нераспространении, ну, там условно, она имела ядерный статус, и, в общем, как бы его не лишали. То есть даже в этом смысле это вот так скользко. Дальше, опять-таки, она этот ядерный статус, это так, добровольно приостановила. Подо что? Под гарантии Будапештского протокола безопасности. Гарантии были ей предоставлены? Были задействованы? Нет. Гарантии задействованы не были. По крайней мере, в том объеме, чтобы гарантировать ее целостность.
Угу.
Да. Дальше у нас следующий как бы пункт. Допустим, Украина, вот это, ну, моральное право точно имеет, потому что агрессия и так далее. Но дальше у меня возникает вопрос. Вот не все, что юридически и политически выглядит возможным, то есть является ли оно мудрым? Вот это вот вопрос. То есть вопрос не в правовой и моральной стороне дела, а вопрос в политической и исторической целесообразности того, что это делается здесь сейчас. Опять он разделяется на две части. То есть первая часть, не то, о чем вы спросили, это имеет или не имеет смысл попытаться сейчас реально, де-факто, воссоздать ядерное оружие и стать в этом смысле вот тем самым Израилем, который как бы его нет, но готовы применить. Здесь вопрос, прежде всего, технический. То есть, способна ли Украина это сделать? И б, способна ли Украина обеспечить себя сегодня собственными носителями для этого ядерного оружия в достаточной дальности, чтобы применять его где-то, но не на своей собственной территории там? Ну или там типа «будем бомбить Курскую область». Или уже тогда вот точно там будем бомбить Воронеж, понимаете? То есть теоретически при наличии плутониевых атомных станций, продолжающих работать на территории Украины, ну и там было достаточное количество, даже в Киеве было достаточно институтов, которые проектировали атомные электростанции, в том числе Будапештскую, ну, венгерскую, не Будапештскую, конечно, она в другом месте находилась. Думаю, что потенциал должен сохраниться. Не уверен, но думаю, что должен сохраниться. Потому что, в принципе, все деградировало, но, может быть, не до такой степени. Что касается носителей, ну вот я должен сказать, что пока мы видим 3 года войны, более простая, более актуальная задача без всякого ядерного оружия создание своей собственной дальнобойной баллистики, ну, пока дается... То есть я не видел пока таких... очевидных результатов. То есть первый вопрос, можем или не можем, да? То есть одно дело говорить, другое дело делать. То есть если можем, то успеем ли сделать, или это сейчас станет только поводом для осложнения отношений с Западом и для того, чтобы Россия тоже в какой-то степени облегчилась у России задача в крайнем случае применения того же ядерного оружия. Вот это для меня большой вопрос. То есть у меня очень много вопросов, касающихся, не имеет ли Украина права, а что же она такое задумала. Абсолютно, с моей точки зрения, моральное, юридическое право она это сделать имеет, а вот политическая целесообразность это делать сейчас в этой ситуации, и тем более говорить об этом и рассказывать об этом как байку, у меня вызывает большие сомнения.
Ну, смотрите, где говорит это Зеленский? Он говорит это Трампу в США. Причем он дает ему вилку. Либо принимаете нас в НАТО, а мы за это. Либо нам ничего не остается, как создать ядерное оружие.
Можно я буду грубым?
Ну, попробуйте.
Да, и вот он говорит человеку, по сути, по ментальности, по привычкам, такому прорабу, понимаете, который всю жизнь торгаш, привык торговаться, и привык понтоваться, и привык к тому, что подрядчик говорит 10 рублей, он говорит 2 рубля, и, собственно, вот в этой торговле у него вся жизнь. То есть Зеленский приехал к Трампу, чтобы с ним поторговаться и поднять ставки до уровня ядерных и произвести на Трампа впечатление. По-моему, не тот адрес.
Так, а кому это надо говорить?
А ответ. Кто? Я уже сказал, это не надо говорить. Это надо либо делать, либо молчать. А когда сделал, сказать, у нас есть ядерное оружие, у нас нет ядерного оружия, но в случае атаки на Киев мы готовы его завтра применить. Вот тогда бы это прозвучало. А говорить о том, что мы теоретически можем создать ядерное оружие, все возбудились, прикрутили, извините, пожалуйста, прибили гвоздями то, что гвоздями прибить не стоит, и вся эта идея ушла, как и все, в пиар, в песок, в треп.
Но, может быть, это как раз шантаж натовцев?
Это пиар.
Ребята, принимайте
вот
нас.
Смотрите, все, что я сейчас вижу, да. Все, что я сейчас вижу, вот меня это пугает. То есть вот с точки зрения не пиара, я вижу только выступление Залужного на днях в Чатхэм-хаусе.
Так.
Там более-менее с военной прямотой вещи называют своими именами. Все остальное, то, что я как бы наблюдаю, 10% политического действия, 90% рассчитано на эффект медийный, причем в большей степени внутри Украины, чем за рубежом. Потому что за рубежом это пропускает мимо ушей, и они сейчас зомбированы идеей о том, что они почему-то считают, что главная угроза миру, то есть Зеленский настолько профессионально как бы сумел себя подать, что вдруг у западного обывателя реально возникло ощущение, что главная угроза и препятствие к установлению мира в Европе это вовсе не Путин, а Зеленский. Вот где анекдот-то, понимаете?
Это я не понял.
А я вам объясню, потому что позиция Зеленского, которая, как бы, она была такая, что никаких переговоров с Путиным, мы это запретили на уровне законодательства, война до полного освобождения всех территорий, и у Запада сложилось впечатление, что вот есть Путин, который он такой, в общем, сам, конечно, плохой Путин, но готов удовольствоваться малым, он там съест свой сам Донбасс, успокоится, в любой момент готов сесть за стол переговоров. Если ему дать какой-то палец, то вовсе еще и не факт, что он съест руку, понимаете, а если съест руку, то не всю. И, в общем, Путин выглядит на этом фоне, в общем, таким, как на карикатурах Ёлкина иногда, знаете, он такой смешной там, на самом деле, у Ёлкина. А вот есть злобный Зеленский, который вот уперся в свою справедливость, пойди, качает права. На кого сейчас нацелен? То есть кто вызывает раздражение? Потому что я уже начинаю слушать западных лидеров, у меня такое полное впечатление, что к Путину они абсолютно привыкли уже все, ну, типа такое, знаете, как, ну, есть как бы какие-то неприятные насекомые в доме, ну, вывести их нельзя, но мы к ним привыкли и живем, понимаете? А вот к Зеленский их раздражает, понимаете, стал. Вот это вот момент, он есть, и это абсолютно перевертывание сознания, потому что реальность абсолютно противоположная, но Зеленский сумел их убедить, что он действительно вот так главное препятствие к установлению мира в Европе, и на него давит. Поэтому я вот и объясняю, что это абсолютно не так, но воспринимается именно таким образом.
Владимир Пастухов, не забывайте ставить лайки, пожалуйста. А Владимир Борисович, а чего вас так, как сказать, что привлекло вас внимание в выступлении посла Залужного, бывшего главкома вооруженных сил Украины в Лондоне вчера, по-моему, или позавчера? Почему вы так это внимательно к этому отнеслись?
Ну, знаете, там какие-то формулировки. Мне вообще военные люди близки, честно говоря. Потому что...
Владимир Борисович,
да.
Что это сейчас было?
Я имею в виду, я же сейчас про украинских военных. Но они вообще мне... Вы знаете, я должен с сожалением сказать, что, например, на Западе есть два основных источника аналитики по России. Это академические институты и центры, и это разведцентры. Ну и как бы и выпускники тоже все делятся. Ну куда пойти человеку с хорошим знанием русского языка? Ну либо туда, либо сюда, если специалист. Так вы понимаете, как-то поразительным образом те, которые разведчики, они все время ближе к яблочку попадают, чем те, которые академики. Это печально, потому что мне бы хотелось учитывать мой бэкграунд совершенно наоборот. Но вы понимаете, там как-то больше реализму. Вот, понимаете, там меньше вообще вот этой склонности. Если я этого хочу, то оно должно быть так, и значит, оно так есть. Понимаете? А Залужный в этом смысле, он ближе к тем оценкам, которые реальны. Я, кстати, не успел до конца полностью прочитать, в «Украинской правде» опубликовано выступление целиком. Я прочитал базовые тезисы, но я вам могу, кстати, сбросить, вы с Google Translate прекрасно, как говорится, освоите этот документ. Но ключевое там как бы напрямую сказано, что, в общем, судьба Украины, естественно, зависит именно от восприятия Западом ситуации и от готовности или неготовности Запада поднять эту перчатку. То есть это и есть главный вопрос. И дальше единственный пункт, где я бы поспорил с послом Залужным, то есть он говорит о том, что, безусловно, все, что делает Путин, это он делает потому, что он, у него сложилось, ну, некое впечатление о слабости Запада. Он это представление о слабости Запада эксплуатирует, поэтому расширяет границы возможного вот, методом тыка вот настолько, насколько продвинется. То есть вопрос, который, конечно, реально мучает, является ли это видимость слабости видимостью, или это действительно уже слабость? Вот где собака порылась, понимаете? Насколько мы не переоцениваем сегодняшнюю способность Запада продавливать свою принципиальную точку зрения по всем фронтам. По китайскому, по иранскому, по российскому, по корейскому. То есть наступает такая точка, где функции мирового полицейского, такого планетарного шерифа, требует такого ресурса, который в реальности, возможно, никто не обладает. Вот эта проблема, то есть проблема ресурсообеспеченности функции мирового жандарма, это для меня сейчас самый большой вопрос.
Ну вот мы плавно так втекли в американские выборы, осталось меньше 20 дней. Последние опросы показывают, что ничего еще не решено. Ни общие опросы, ни в Штатах вопросы, ни в Конгрессе, ни в Сенате. Вы вот сейчас, присматриваясь к кампании, вы из нее что-то извлекаете?
Ну, смотрите, у меня растет подспудное чувство, хотя все как бы замеры показывают противоположное, вроде бы там на флажке везде, но у меня растет подспудное чувство, что Трамп.
Угу.
Причиной этого являются вещи совершенно иррациональные и сюрреалистические, которые вообще никак не связаны с изучением электоральной статистики. Ну, разве что я обычно склонен доверять букмекерам, потому что тут люди делом заняты, понимаете?
Ну да, ставки у них, собирают, да.
Да, у них реально как бы от этого их личное зависит. Но в целом я исхожу из двух вещей. Вот Трамп, он такой бесстыжий немного, понимаете? Это такой запретный плод. И когда люди говорят, что они за Трампа, то там, условно говоря, надо делать коэффициент, что есть какая-то часть людей, которые говорят прямо противоположное, а потом придут и проголосуют за Трампа.
Угу.
Потому что он такой неконвенциальный, он такой неожиданный, он вроде там есть какие-то среды, в которых как бы и неприлично сказать, что ты так думаешь, но ты на самом деле так думаешь, а когда тебя никто не видит, то ты поступишь именно так. Вот я думаю, что там будет добавочный коэффициент из того количества людей, которые скрытые трамписты. Вот я думаю, что... А так как опросы все вот ноздря в ноздрю получаются, то вот этого небольшого там коэффициентика, пусть он будет там плюс там 1%, на самом деле, думаю, больше, его может хватить. Это вот на поверхности, а иррациональное, вот у меня растет такое вот ощущение, что зреет какое-то гигантское противоречие, количество противоречий внутри американского общества, вот серьезных, копившихся десятилетиями, ну, практически копившегося с того момента, как Америка стала единственной сверхдержавой после самоликвидации СССР. И эти противоречия из раза в раз не разрешались, а как бы переносились на следующий уровень. Понимаете, в компьютерной игре они шли от уровня к уровню, но при этом как бы переносили какую-то базовую проблему, и она только росла. И у меня есть ощущение, что где-то наступил момент какого-то вскрытия этого нарыва. И для меня Трамп ассоциируется с той иголкой, которую хирург, уж не знаю, как бы назвать этого хирурга, но какой-то хирург берет в руки для того, чтобы вскрыть гнойник. Какая-то логика в Трампе на этом этапе американской истории может быть. Потому что то, что я вижу в Харрис, это мы поднялись в этой игре по повышению ставок и напряжения еще на один уровень.
Ну, тут Харрис вчера сказала, что ее мандат не будет продолжением мандата Байдена. Повернулась к дедушке спиной.
Мы сейчас не можем верить ничему. Правда. Это
правда.
Да, что она говорит, потому что ею управляет штаб избирательный, который мониторирует ситуацию, и там все бегают, как, знаете, такие вот под дудочку. Так, опросы показывают, что приверженность Байдену повышает на 0,3%. Так, срочно делаем заявление о том, что мы любим Байдена. Стоп, перебрали. Опросы показывают, что Байден теряет популярность, там ураган Милтон уронил ее. Так, нужно срочно сделать заявление о том, что она Байден, но другой. Абсолютно, слушайте. Ну там, слушайте, это демократии намного больше лет, чем, условно говоря, нашим пенатом. У нас вообще и не было-то никакой. Ну, то есть там все, в этом смысле, там в политике все выжжено. Там в политике все выжжено. Там моральные ценности все выжжены. И вообще это не место. Мораль в таком обществе, она реализуется в конечном счете как общий тренд, но совершенно по другим, как бы, другими способами, непрямыми и не через институт выборов президента.
Как-то симпатичнее становятся Кадыров и Керимов.
А вы зря шутите.
Честно.
Да, дикость в своей прямой и откровенной варварской форме, знаете, она всегда, возьмите любые, так сказать, воспоминания британских миссионеров, так сказать, в своих путешествиях, все восхищались искренностью варварства. Это как бы, понимаете, проблема в том, что оно проигрывает все-таки в борьбе с цивилизацией. Вот где собака порылась. Понимаете, оно искренне. Был замечательный ведущий BBC, сын Григория Явлинского. Он мне подарил фразу замечательную. В Британии мне фальшивая вежливость ближе, чем искреннее хамство. Понимаете, поэтому да, но, увы, мне фальшивая вежливость мне лично ближе этого совершенно искреннего варварского хамства.
А куда вы отнесете тогда вчерашнее решение Рижской городской думы? Ну, вы знаете, я к Риге отношусь очень нежно, все-таки у меня дедушка из Риги, вот, и они приняли решение, вы будете смеяться, демонтировать памятник кому? Барклаю де Толли. Причем история этого памятника совершенно фантастическая, он был поставлен там в 13-м году, во время Первой мировой войны он пропал, и затем меценат уже вот в постсоветское время меценат восстановил этот памятник по открытке дореволюционной, по открытке 13-го года, и вот он там с какого-то года, там типа с 2007-го в Риге, он стоял. И вот вчера Дума решила его демонтировать. Это не советскому генералу, да, это не там какому-нибудь партийному деятелю, и даже не Пушкину. Это Барклаю де Толли, который никогда не участвовал, сразу хочу сказать, там, в подавлении национально-освободительных движений, ну и так далее.
Я, пока вы говорили, попытался выработать формулу своего отношения.
Не надо грубо, это все-таки
не,
приятный.
Нет, я пытался формулу выработать, и она звучит так. Я отношусь к этому отрицательно, но с пониманием.
Так.
То есть, если вы меня спросите, ну, считаю ли я это умным, я скажу, что я не считаю это умным.
А в чем ваше понимание? по отношению к
Кутузову. Состоит в следующем, что...
Это даже не Кутузов.
Да это не важно. Вы не важно. Смотрите, у нас сегодня, благодаря той клике, которая стоит за торговой маркой Путин, просто есть такая ассоциация: русские — это агрессор и захватчик.
Он шотландец.
Неважно, слушайте, он шотландец на службе еще хуже. Да. Он этот, как Скрипаль латвийский. Понимаете? Вы поймите, ну, у вас другая точка как бы восприятия. Он служил русскому царю.
Да.
Это еще хуже. Понимаете? То, что он шотландец. Ну, там шотландец и немец, и родом он из Риги, поэтому тут да. как бы шотландец.
Коронен в Эстонии.
Да, поэтому он, то есть он служил русскому царю. Этого да. достаточно. Да будь хоть евреем, понимаете? Хотя евреем было бы еще...
Какие слова говорить.
Да, но, понимаете, вопрос состоит в том, что считаю ли я ну, такую реакцию на историю разумной? Я вообще противник пересмотра истории. Когда табличку с именем Киплинга снимают там откуда-то со здания Кембриджского университета, я точно так же, вот ровно в той же степени отрицательно к этому отношусь.
Да-да-да.
Да, вот... я понимаю, что Киплинг был сильно неполиткорректным с точки зрения сегодняшнего нашего понимания, ну, как бы, ценностей, но он был дитя своего времени, понимаете? И поэтому я как бы не считаю нужным, то есть я не считаю нужным замалчивать. Вот если бы кто-то сказал, давайте как бы Киплинга сделаем святым и скажем, что каждое его слово отлито в граните. Или давайте мы сделаем так, что мы будем игнорировать стихи Пушкина по поводу польского восстания и делать вид, что они прекрасны. Нет. Вы знаете, и Пушкина надо переосмыслить. Надо ли Пушкина зачеркивать? Нет. Надо ли воспринимать Пушкина после всего того, что с нами случилось, без вот этого внимательного разбора и давать его детям с позитивной коннотацией, там, чтобы они учили вот только этот стих и говорили, не лезьте в спор славян между собой. Нет. Но при этом как бы я тоже спокоен. Но то, что я к этому отношусь спокойно, это не значит, что латыши, которые испытывают двойное давление, они испытывают, во-первых, дичайший страх того, что они будут буквально... они даже среди стран Балтии, они как бы кандидаты практически там номер один там по ряду причин.
Ну ладно, вам страна НАТО. Пятая статья.
Слушайте, вот мы сегодня записываем, не знаю, когда выйдет с Михаилом Борисовичем со всей этой ситуации с планом Зеленского. Вот единственный вывод, в котором мы там точно совпали, что по нынешним временам вот членство в НАТО с точки зрения реальной безопасности, это вот такой вот бабл, понимаете? Потому что в НАТО есть, кажется, первостепенные члены, второстепенные члены и США. И если США и первостепенные члены не решают для себя, что это для них сущностный вопрос, то вся эта структура НАТО никого ни от чего не защитит. То есть это тут... Да и потом, понимаете как, пока НАТО развернется, уже много чего наделают. Поэтому, естественно, есть вот это ощущение, что уже слово русский, и уже слово по-русски – это угроза сегодня для очень многих народов, прежде всего соседей России. Ну, то что игнорировать это, делать вид, что мы этого не понимаем. Кто виноват в том, что снесли памятник Барклаю де Толли? Вот те, кто в Кремле сидят, они и виноваты. Не было бы этой войны, стоял бы себе этот памятник еще 100 лет на своем месте. То есть вот делать вид, что я не понимаю как бы длину этой цепочки, ну, это смешно. Второе, в Латвии действительно ну, сложнейшая ситуация, с моей точки зрения, между титульной нацией и русскоязычной общиной. И эта ситуация, в которую, ну, не имею права лезть, но она непростая. Она непростая, огромная русская община, по-разному заряжена. Есть демократическая часть, есть отнюдь не демократическая. Есть национальное, шаткое национальное большинство, которое, ну, как бы контролирует государство имени своего имени, но все при этом боится, что оно потеряет этот контроль. И оно, конечно, на любое изменение баланса реагирует немного истерично. Поддерживаю, нет. Скажу, что не могу понять причины такой реакции, тоже неправда. Поэтому я считаю, что это такой исторический период сложный, который надо пережить. Если Россия нормализуется, скажем так, если она сумеет преодолеть вот этот вот, пузырь имперскости в себе, как-то рассосать.
Ой, ой, да, как заговорил-то, Господи!
Да, то, понимаете, и тут все нормализуется тоже. Ну что, ну пусть памятник просто не выбрасывают далеко.
И они передают его владельцу, который его памятник.
Пусть он сохранит через там... Если Россия станет нормальной страной, он его через там лет 20 поставит обратно на это место. А если не станет, ну тогда отдаст на металлолом.
Я к тому, что на самом деле... У нас там, кстати, на «Шок-дилетант» еще стоит дивная книга, значит, историка Тихонова о том, как Сталин вмешивался в историческую науку, как он ей рулил напрямую, исходя из конъюнктуры.
Слушайте, а кто у него, кстати, был Мединским? Напомните мне.
Сталина, Мединский,
Суслов.
Они там Суслов было несколько, некоторые были расстреляны, понимаете?
То есть вы не пугаете мне Мединского жанра?
Не-не-не, пусть знает, нет, пусть знает. Я думаю, что он знает, на самом деле. Если честно, Мединский я имею в виду. Но у них, он же все опирался на партийных. Ярославский Емельян был такой, который...
Ну да, это безбожники, да, это да.
Да, который, нет, который курировал вот этот вот...
Ну, да, то есть на каком-то этапе Покровский, но Покровского они потом...
Они потом его тоже поели, да.
Да. Да. Все-таки в конечном счете уже вот Суслов прибрал к себе это все дело.
Ну, это в 52-м, да, уже, это уже,
да,
потом.
Да.
Да, но история, да, нет, а Сусловым была история, не знаю, знаете ли вы или нет, что когда, значит, сейчас будете смеяться, когда два папы, Фурсенко и Ковальчук, два историка, папа Ковальчуков и папа Фурсенок, собрали документы про блокаду Ленинграда. Ну, они же все ленинградские были. И Суслов на секретариате громыхал, как мне говорили, кулаком, и говорил, что никогда в жизни вот это вот все не выйдет в Советском Союзе. И они передали это английскому историку и Фурсенко, которые совершили акт государственной измены. И Фурсенко, и Ковальчук, Солсбери, который написал в 900 дней блокады. На материалах, собранных двумя историками советскими. Вот. Ну, погромыхал, а потом книга вышла и на русском уже в перестройку. Поэтому...
Как все-таки история-то над отцами поиздевалась?
Ну, как, у них четыре сына физика, понимаете?
Ну, да, но, не, но это они были физиками, а стали лириками.
Да. Нет, это вот чистый кооператив озера, да, вот это вот братья, я имею в виду. Но на самом деле, вот, да, два папы совершали, вот они были историками-историками, Валентин Ковальчук и Александр Фурсенко.
Ну, я, кстати, думаю, что, в общем, они в некотором смысле духовные отцы-основатели того тренда, который мы сегодня имеем, в том числе и украинского, но это отдельная тема разговора.
Это скорее дети, чем папы. Mm-hmm. Папа уже нет, папа ушли. Я вспомнил, помните?
Я сказал духовное.
Я бы сказал генетическое.
Я бы сказал корни.
Я бы сказал, вот, да, да. Значит, по поводу Барклая де Толли, там что у другого империалиста Пушкина, помните, о, люди, жалкий род и так далее, да. Жрецы минувшего, поклонники успеха. Это про людей, которые... клеветали на Барклая де Толли, его современники в том числе, и Денис Давыдов в том числе, и Багратион в том числе.
И, ну, вот считайте, что решением парламента Риги реализованы все обиды, нелюбовь и недоверие Кутузова вот. И Багратиона к Барклаю де Толли. Ну, в конце концов, ну вот хоть так Кутузов достал его.
Да, это да, хорошо, это мы запишем, мы найдем потомков Кутузова, да, и им вчиним иск. Барклай, к сожалению, потомков, у него единственный сын, который не оставил потомства, я сегодня специально смотрел. У меня же вопрос был, собственно, не про Ригу, даже не про Барклая де Толли, а вот про этот тренд, вы говорили про пиарочность, да, но это же демонстративный жест, правильно? Это жест пиарочный.
Вы знаете, это, конечно, чисто пиарочный жест, потому что у него нет другой. Но это и в некоторой степени Понимаете, внутри общества копится нервозность, и эта нервозность требует своего выхода. И то есть тут немного другое, чем то, что мы с вами обсуждали в отношении, там, условно говоря, заявления о ядерной угрозе, там такой чистый пиар. А здесь нервозность есть, определенное ощущение тупиковости, желание продемонстрировать свое чувство. Ну, то есть хотелось бы очень сильно, как сейчас принято говорить, деколонизировать Россию, но деколонизировать Россию в реальной жизни и в реальном времени не получается, поэтому деколонизировали Барклая-де-Толли.
Вы знаете, мы решили возобновить дилетантские чтения, и вот я, скорее всего, 16 ноября буду в Белграде, специально в Белграде, буду говорить о колониальных войнах постмодерна. Потому что, ну, Балканы — это стык трех империй: османской, австро-венгерской и российской. И когда я готовлюсь, я уже готовлюсь к лекции и к встрече в Белграде, меня поразило, как очень быстро целыми народами овладевало вот это чувство провинциальности, чувство уже освободившихся, я имею в виду, чувство, с одной стороны, превосходства, мы, значит, этих колонизаторов в этих пробковых шлемах сожрали, да, а с другой стороны, все время чувство какой-то неполноценности в отношении турецкого султаната, австро-венгерской монархии, Российской империи. То есть против колониализма стоял не деколониализаторство, а провинциальность.
Понимаете, и да, и нет. То есть финны, которые отличаются реально очень глубокой всегда продуманностью всего, что они делают, и самоанализом. Это вообще удивительная особенность финской гуманитарной культуры. Они очень интересно ведь рефлексировали на свою собственную историю, которая была сильно непростой, то есть включала огромный период правления Маннергейма, финского националиста, но который при этом был русским националистом. Понимаете, это вот такой перевертыш, такой чистый. Потом период компрадоров, ну, по сути, которые обеспечили то, что все сегодня так презирают финляндизацию, но что сделало Финляндию одной из самых процветающих и самых высокотехнологичных, а самое интересное, самых гуманитарно развитых стран мира. И вот они рефлексировали, когда свою собственную историю с такими зигзагами, они сказали, что есть два как бы неизбежных этапа после отпадения вот такого куска от империи. Первый этап, когда самоидентификация народа идет, отталкиваясь от того, чего ты ушел от империи. И этот этап, он неизбежный. А следующий этап – это когда ты переходишь к самоидентификации от самих себя, и тогда все вот это то, что так важно вот на первом этапе, оно теряет смысл. Поэтому то, что вы говорите, вот это вот чувство провинциальности, оно является в значительной степени неизбежностью именно первого этапа. Почему? Потому что провинциальность проявляется именно, она незаметная, то есть тебе кажется, что ты себя возвышаешь, отталкиваясь от империи. На самом деле, отталкиваясь от империи, ты себя не возвышаешь, потому что ты сосредоточен на том, что ты не главное, что главное это тебе. То есть главное это не самокопание, не самоанализ, а главное оттолкнуться и улететь как можно дальше в космос. То есть найти вот ту Илона Маска, одолжить какую-то суперхеви стар для того, чтобы вот отлететь на самую дальнюю-дальнюю орбиту и не чувствовать этого притяжения. И вот в этот момент, да, возникает это чувство вторичности, потому что все, что ты делаешь, оно частично вторично, потому что ты все время доказываешь. А потом возникает следующий момент, когда ты понимаешь, что ты в безопасности, наконец ты достиг вот этой вот орбиты, ты на ней вращаешься, ты уже привык, ты уже не падаешь, уже все, у тебя третья космическая там никакая скорость. И ты вдруг говоришь, да, собственно, а что с этой империей? Я сам по себе. Да, я сейчас себя посмотрю. И тогда ты ко всему начинаешь относиться спокойно. И тогда ты приезжаешь в замечательный Хельсинки, наверное, самый любимый город Европы, и смотришь на памятник Александру там, и смотришь
Стоит,
улицу, стоит,
стоит.
смотришь улицу Александр Кату, которая не идет, стоит. Ходишь в Хельсинский университет, там стоит. смотришь, как бы церковь там русская стоит, а заходишь в магазин, покупаешь хлеб Невский, едобный,
Лежит.
и понимаешь, что их это просто не волнует уже все. А на чем они сосредоточены? А вот они сосредоточены на, например, реформирование системы образования, которая у них
Да.
совершенно фантастическая, и которая как бы сейчас отказывается вообще от системы оценок, поскольку оценка, ты думаешь, о,
Да,
Господи.
они впереди, это правда.
Да,
Спасибо.
вот понимаете, вот тогда происходит этот перелом, но до этого надо дожить.
Да. Спасибо большое. Мы, я думаю, вернемся к этому вопросу про империи и провинции. Я напоминаю, это Пастуховские четверги. Напоминаю, что вышел новый номер Горби, где главной темой является обмен политзаключенных Данила, дело Данилов, как он шел. И там, кстати, есть мемуары Данилов и 13 дней в тюрьме КГБ, помимо секретных документов, которые мы вам там публикуем. И вышел новый тираж книги Нины Хрущевой. Соответственно, Никита Хрущев, как вы и просили, тоже на shop.diletant.media. Заходите, покупайте. Завтра у нас будут всякие новые приключения. Владимир Борисович, спасибо вам большое.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Что-то скучно у нас будет писать. Скучно, ни разу не поругались. Как, да.
На следующий раз про империю и
Мне не
КПК.
надо, мне хорошо было.
А, хорошо, ладно.
Ладно.
Посмотрим. Мы же с какие? Мы с вами какие? Мы по настроению, да? Мы капризные. Хотим ругаемся, хотим не ругаемся. Всем пока. Не забывайте лайки ставить, и лавки тоже, впрочем.
Спасибо большое. Всего доброго.